Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Неотложку ждут часами, приема у врача неделями. К чему привела оптимизация российской системы здравоохранения? Сибирь горит, пожарных не хватает. Как лесные пожары в России стали сезонной проблемой и почему без помощи волонтеров не обойтись?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
У главного редактора издания «The Insider», которое власти России признали СМИ иностранным агентом, Романа Доброхотова, прошел обыск. Он связан с уголовным делом о клевете, которое возбуждено из-за расследования «Инсайдера» о предполагаемых связях голландского блогера Макса ван дер Верфа с российскими спецслужбами. Во время обыска у журналиста забрали мобильные телефоны, ноутбук, планшет и загранпаспорт, а после отвезли на допрос. Доброхотов проходит по делу в качестве свидетеля. А подозреваемым, тоже по делу о клевете, стал уральский политолог Федор Крашенинников. Его обвиняют в том, что в своем телеграм-канале он распространил заведомо ложные сведения о ветеране Игнатии Артеменко, том самом ветеране, за клевету на которого судили Алексея Навального. Дело против Крашенинникова возбудили на следующий день, после того, как он сообщил о своем отъезде из России в Литву и о планах оставаться там в обозримом будущем. В России по решению прокуратуры заблокировали сайт Алексея Навального, а также еще почти 50 связанных с ним ресурсов, включая сайты его ближайших соратников. На принудительное лечение суд отправил бывшего волонтера штаба Навального, иркутского блогера Дмитрия Надеина, за высказывание о взрыве в Архангельском ФСБ, который следователи считают оправданием терроризма. А сторонница Навального и независимый кандидат в горсовет Мурманска Виолетта Грудина объявила голодовку из-за того, что ее принудительно отправили в ковидный госпиталь, несмотря на отрицательный тест. В Ростове-на-Дону суд приговорил 10 жителей Северной Осетии к реальным срокам и признал их виновными в участии в массовых беспорядках во время митинга в апреле 2020 года во Владикавказе против коронавирусных ограничений. Они получили сроки до 6,5 лет колонии. А до 10 лет колонии получили 10 полицейских во Владикавказе по делу о смерти местного жителя Владимира Цкаева. Осенью 2015 года он умер в отделе полиции после допроса и пыток. По версии следствия, полицейские душили его пакетом и избивали. Заключенный ангарской колонии номер 7 Равиль Алимов пожаловался на пытки в исправительном учреждении. По его словам, начальство колонии применяет к нему физическую силу, использует электрошокер, оказывает психологическое давление. Ранее в реанимации ангарской больницы после избиений скончался заключенный этой же колонии Максим Фетисов. В следственном изоляторе Челябинска также умер заключенный. Областные управления Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета утверждают, что мужчина совершил самоубийство. Речь идет об Эльдаре Лукманове, которого осудили за ограбление инкассаторов в составе банды бывшего милиционера. Лукманов после задержания дал показания против других членов банды.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В последний год Россия оказалась в числе мировых лидеров по избыточной смертности. Избыточной, то есть превышающей нормальные статистические значения. В 2020-м, например, в России умерло почти на 300 тысяч человек больше, чем годом раньше. Причем далеко не все избыточные смерти связаны непосредственно с коронавирусом. Многие спровоцированы перегруженностью и текущим состоянием системы здравоохранения. 20 миллионов россиян, согласно недавнему исследованию важных историй, могут просто не дождаться прибытия скорой помощи. Согласно действующему в России приказу Министерства здравоохранения, скорая должна приезжать на вызов за 20 минут. На практике люди ждут неотложку часами, а некоторые и сутками, рассказывает Анастасия Тищенко.
Больше получаса вас ждали, вы 11 минут должны были ехать. Бегите бегом, человек сейчас умрет из-за вас.
У 31-летнего Андрея из Екатеринбурга астма. В мае у него случился приступ прямо на улице рядом с домом. Соседи пытались помочь, сбегали за ингалятором. Тот не подействовал, вызвали скорую. Медики ехали больше получаса.
всех привлечь к ответственности за кухолатность преступную.
Такое долгое ожидание не единичный случай. Согласно данным Росстата, больше половины россиян, вызывавших скорую в 2020 году, ждали ее дольше 20 минут, комментирует фельдшер Наиль Адельшинов.
Вот у нас, допустим, в городе Астрахань 4 района. Но бывает так, что в одном районе занята бригада. Или просто нет бригады, потому что там нет доктора. Уволился он или болеет. И, допустим, с одного района на другой, конечно, там уже больше 20 минут уходит. Там, может, полчаса занять. Это я вот при норме говорю, а с пандемией это вообще, конечно, у нас бывают задержки там практически до суток. В среднем там 10 часов.
До пандемии, согласно данным Росстата, медики приезжали быстрее, чем за 20 минут, почти в 90% случаев. В 2020 году чаще всего ожидание затягивалось в малонаселенных сельских пунктах. В среднем скорая добиралась туда за 45 минут. В городах, где пациенты ближе, ждать помощи приходилось еще дольше. В среднем 1 час 14 минут. Все потому, что фельдшеров на всех не хватает.
И многие сотрудники болеют. Летом сейчас это время отпусков. У нас в Астрахани тоже очень большой отток кадров, потому что у нас очень тяжелые условия труда. У нас очень высокая температура воздуха. У нас в тени до 42 достигает. А в машинах скорой помощи до 60 градусов тепла. Естественно, от такой нагрузки люди уходят на больничный или увольняются. Оставшиеся бригады, вот они работают реально на износ.
О тяжелых условиях труда говорила на парламентских слушаниях и ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Кроме недофинансирования здравоохранения, от которого масса других проблем в нашей системе, мы реализовывали губительные реформы, бездумные реформы.
Под губительными реформами она имела в виду сокращение коек в больницах и низкие зарплаты медработников. Из-за этого, по мнению Улумбековой, в стране растет естественная убыль населения.
Мы теряем нашу страну, умирают наши люди.
Адельшинов считает, что есть и другие причины, по которой врачи не могут эффективно работать. Например, потому что скорую вызывают для поездки на компьютерную томографию. Такая опция стала особенно популярной во время пандемии.
Скорую помощь сейчас используют не как скорую помощь, а как такси, как консультация на колесах. У нас как что, сразу что-то почувствовали, что-то в легкие, сразу вызывают скорую, везите меня на КТ. А кому нужна реально скорая помощь, они ее не дожидаются.
Андрея из Екатеринбурга спасти не удалось. Он умер, не дождавшись необходимой ему скорой помощи.
Что там? Чего они? Кто умер?
В эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время» программы «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, и я попросила президента Лиги защиты пациентов Александра Саверского оценить даже не качество, а доступность скорой и медицинской помощи в России на фоне пандемии коронавируса. И вот что он ответил.
То, что у нас сейчас возникла резкая нехватка скорых помощей, это отчасти результат той политики, которая была до этого, потому что, например, вы помните, да, что у нас господин Медведев вел программу «Национальные проекты здоровья», там один из проектов был как раз «Скорая помощь». Прошло сколько там лет, 8 минимум с того момента, как завершился этот проект, потом что же и больше. Поэтому уже, скажем так, если на фоне нас проекта и после него произошло резкое улучшение, и у нас практически не было жалоб, то вот уже к 2017 году у нас появились опять жалобы на скорую помощь. И естественно, что в прошлом году, когда произошла попытка госпитализировать людей даже не с ОРВИ, а с подозрением ОРВИ, то, естественно, никаких мощностей скорой помощи не могло просто хватить по определению, учитывая, что поддерживается высокий уровень паники. Люди по каждому чиху пытаются обращаться в скорую помощь. Невозможно просто обеспечить все население страны при небольшом недомогании вниманием экстренной службы. Это просто нереально, это очень дорого. И по определению не хватит. Таким образом, понятно, что там коллапс. Люди боятся, и поскольку еще больше боятся попадать в стационар, то они и в поликлинику боятся ходить, потому что там можно типа заразиться. Но то они предпочитают вот хотя бы в скорую помощь, потому что после этого там можно руки помыть и как бы считать, что ремень безопасности.
А что с обычными врачами, ну вот терапевтами или узкими специалистами? Они вообще доступны для живых консультаций или все уже ушли в телемедицину?
Жалоб много, жалобы разные, и настолько уже все намешано, что есть люди, которые там из-за того, что требуются какие-то там ПЦР-тесты, там даже вакцинация, да, они не могут попасть там к каким-то врачам в некоторых регионах. И это не только терапевтов, естественно, касается, врачей вообще. Ну, их не может хватать, потому что там вот, за счет чего идет вакцинация населения. Вот я смотрю, там часть врачей, даже у меня в Фейсбуке, ушел работать на вакцинацию. Лор-врач, хирург, фельдшеры даже не обсуждаю, как бы там тоже скорой помощи переходят на вакцинацию. Огромный поток врачей ушел туда, потому что речь идет о вакцинации десятков миллионов людей. Кто-то должен это делать, но медперсонал, естественно, оттянут туда, его, конечно, не хватает. Поэтому у нас смертность от других заболеваний стала расти уже в августе прошлого года, не этого. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас лидирует, выросла на 10%, то есть люди там стентирование не получают, как раз-таки необходимое лечение там при скачках давления, там, ну, то есть возникают инсульты, инфаркты. 3 месяца назад хирурги сообщили, что у них рост смертности на 8%. И тоже от того, что люди не могут вовремя помощь получить. Вот, поэтому ну, это вот цена, собственно говоря, той паники, которая устроена вокруг ковида. Потому что при всем, при том, что там есть риск, нет риска, насколько он высок, мы с вами четко понимаем, что ковид – это не чума. И в этой ситуации устраивать вот это все нагнетание, в результате которого люди увеличивают где-то объективно, потому что там ну, паника порождает депрессии и там, потерю работы, которая тоже увеличивает депрессии и, соответственно, пакет других заболеваний. Ну, вот, в этой ситуации, конечно, нагрузку на здравоохранение, но вот в результате которой люди, которым нужна действительно экстренная помощь или там вообще серьезная помощь, которая делает ситуацию необратимой, они ее получить не могут. Ну, вот, поэтому критически важно убрать панику и начать, наконец, заниматься просто своим делом, помогать сортировать больных корректно. Вот, смотрите, вот даже говорят у нас, вот там мы не везем там, с ковидом, с поражением меньше 50% легких. Проводит Минздрав проверку в феврале, выясняется, что все равно 20% пациентов лежит там без показаний. 20%. Это огромное число. Это люди, которые как раз вместо которых могли лежать те самые, которых мы с вами обсуждаем, которые не получают необходимой помощи. Понимаете? Это неизбежно. Потому что, да, человек боится, он там начинает орать там, на медперсонал, вы меня убиваете, там еще родственники подключаются. Но вот врач плюет, везет его в эту больницу, его там кладут. Все, мощности здравоохранения, естественно, забиваются. И те, кто, кому нужно, кто раньше получал эту медицинскую помощь, он ее получить не может, и люди погибают. У нас дополнительная смертность просто огромная, к сожалению. И не из-за ковида, а из-за борьбы с ним.
Ну хорошо, а в этой ситуации что делать обычным-то людям, которые вызвали скорую и ждут ее уже там час-два, а то и сутки, и об этом сообщалось? Куда им жаловаться? Как себя вести?
Вся правовая конструкция, к сожалению, нарушена под видом заботы о нашем здоровье. Наше здоровье как раз часто и губится, к сожалению. Ну вот, что можно посоветовать? Ну, только садиться в машину, ехать в больницу. Что еще тут посоветуешь? Обращение ко всяким прокурорам, полицию в этой ситуации, ну, конечно, можно, или там Росздравнадзор, но они скажут, ну, что вы хотите, у нас пандемия ведь. Вот, к сожалению, это общая позиция правоохранительных органов, она присутствует.
Это был президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский, а теперь на видеосвязи с нами президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, конечно, хорошо, вот так как рекомендовал сейчас Александр Саверский, взять машину и доехать самостоятельно до больницы, если нужна неотложная помощь. А что делать, если нет машины? Вообще, что сейчас происходит вот со скорой, с неотложной помощью? Действительно ли настолько ситуация страшная и критическая, как об этом, ну, в частности, рассказывают журналисты важных историй и наши корреспонденты Анастасия Тищенко?
Ну, все зависит от региона, на который мы смотрим. Да? Если, скажем, в столице, там, в Москве, ситуация относительно благополучная. Вот, в основном мы знаем жалобы от работников как раз медицинских учреждений и от врачей скорой, в том числе на перегрузку, в том числе, что они не успевают, что у них огромная нагрузка, что они работают за двоих и так далее. Вот, то из регионов, конечно, поступают достаточно такие жуткие истории. Ну, мы знаем, что у нас в последние десятилетия, да, вот реструктурирована медицинская помощь таким образом, что у нас были закрыты во многих регионах медицинские учреждения, которые считались нерациональными. Вот, ну, то есть там, где было недостаточно жителей, по мнению руководителей регионов, больницы укрупнялись, система оказания медицинской помощи тоже объединялись участки, регионы закрывали районные больницы, закрывали, соответственно, станции скорой неотложной помощи в регионах. И порой медицинская помощь любая, она там должна быть доставлена каким-то образом за десятки километров. Мы знаем, да, что где-то это бывает там и 50 километров, и 70. И, конечно, никакую реально скорую помощь в тяжелой ситуации там оказать нельзя. То есть вот у нас такая неоднородность получилась в системе медицинской помощи. Вот. Ну, мы когда реформировали наше здравоохранение, была поставлена задача сократить все резервы, ну вот ужаться до как бы того уровня, который необходим вот конкретно сейчас.
Я понимаю, хотели сэкономить или не хотели где-то держать этого несчастного фельдшера, которому, может быть, раз в 3 года кто-нибудь придет и попросит измерить давление, да, но какая-то же должна была еще высшая цель. Они должны были, может быть, что-то улучшить, вертолетов купить, например, да, раз скорые сокращают, чтобы вылетать к людям. Как это?
Идея была вообще-то чисто экономическая. Я напомню, что программа реформ российского здравоохранения впервые вообще-то была напечатана в 2012 года в вестнике McKinsey. И, собственно, эта компания, она была идеологом реформ российского здравоохранения. Только экономисты обосновывали, значит, какие нужны объемы медицинской помощи нашему населению. Никто не советовался с врачами, никто не учитывал особенности России, да. В частности, вот мы начали говорить о скорой медицинской помощи. Это ведь особенность именно российского здравоохранения, которое рассчитано на большие дистанции часто, да, опять же, на то, что у людей нет возможности, как, скажем, во многих странах Запада, сесть на свою машину и доехать до больницы. Все было рассчитано вот на то, чтобы максимально сэкономить. Никаких других идей не было. Ну и вторая идея была, конечно, перевода здравоохранения на коммерческие рельсы. То есть было пролоббировано, действительно пролоббированы интересы коммерческих клиник, тех, кто вкладывал деньги в медицинские учреждения, и уничтожение, закрытие больниц, сокращение объемов бесплатной медицинской помощи, оно помогло вот организовать систему, прибыльную систему медицинской помощи в частном секторе.
Да, но это как раз при том, что в Конституции Российской Федерации есть статья, которая как раз гарантирует всем гражданам право на качественную медицинскую помощь, на здравоохранение, и получается, что сейчас это просто пустые слова очень часто остаются, и люди не могут получить элементарно.
Вот. А эпидемия, она стала как бы вот как лакмусом на всю эту ситуацию. Конечно. И она показала всем, в каком именно состоянии у нас вот эта реформированная система здравоохранения. Ну, первое, что мы увидели даже в Москве, что вот отсутствие резервов, оно привело к тому, что мы не справились. То есть мгновенно, вот в первые же там месяцы, стали не справляться просто с потоком новых больных, больницы и так далее.
Мы говорили о том, что люди, обычные люди, жалуются на недоступность медицинской помощи, на то, что им долго приходится ждать, не знаю, ту же скорую, на невозможность записаться к специалисту, к врачу узкого профиля. Очень долго нужно ждать. А врачи на что жалуются?
Те, кто пошел работать даже в красные зоны, и те, кто вербовался на работу с коронавирусом, ну, первые их жалобы мы помним, да, и по прошлому году, и по этому году о том, что их обманывали в оплате, да, то есть очень многим врачам не выплатили вот те обещанные суммы, которые были торжественно объявлены, да, которые, в общем-то, были значительными по сравнению с обычной зарплатой врачей. У нас давно уже врачи приезжают на заработки в Москву или в Санкт-Петербург, в основном в Москву, а те, кто остались на своих местах, на них свалилась двойная нагрузка, соответственно. Она выросла в таком объеме, что, да, были прекращены там плановые операции, были прекращены многие консультативные приемы, то есть, ну, закрывались просто клиники целиком, переводились в ковидные зоны, закрывались на прием обычных пациентов. Это, конечно, нанесло большой ущерб многим больным, страдающим вот стандартными патологиями. Мы получили огромный всплеск и кардиологической смертности. Вот. И люди, которым были назначены там операции, ну, понимаете, плановая операция – это вот не всегда то, что можно отложить там бесконечно, потому что человек, которого назначена операция, опять же, на сердце, да, ну, ее долго откладывать нельзя. А люди, которые там травматологические операции, да, там замена суставов, например, да, и так далее, онкологические операции, да, изначально были, откладывались тоже. Это означало, что выход, вот задержка каждого этого вмешательства, она означала, что выход после операции будет менее благополучен для человека. И, конечно, он повышает смертность. Видимо, те, кто имеют возможность решения таких вопросов, сами не страдают от недоступности к здравоохранению. Ну, не всем интересна, видимо, такая политика, которая будет сохранять нормальную медицинскую помощь, гарантировать, что у нас обещано Конституцией и так далее. Я не знаю, как дальше, какие мы, ну, наверное, какие-то выводы, какие-то уроки из пандемии будут сделаны. Понимаете, о том, как заботится государство и наши чиновники о здоровье наших людей, мы узнали, когда вот у нас в Москве было объявлено там, что те, кто не спешат вакцинироваться, да, что им откажут вообще в бесплатной медицинской помощи. Вот до какого уровня сознания, да, там, ненависти к людям нужно найти, чтобы вот сделать такие заявления, да, государственному чиновнику. Вот. Поэтому как дальше будет развиваться ситуация, предсказать достаточно сложно. Вот, тем более, что у нас там ожидается новый парламент осенью. Что будет после этого?
Ну, в конце концов, избиратели, вот, по крайней мере, сейчас на этих выборах могут свои отношения в том числе и к государственной политике здравоохранения выразить на этих выборах, да, и к тому, что Дума принимала, и какие бюджеты она принимала в предыдущие годы. Ну, соответственно, кто принимал, наверное, «Единая Россия» в первую очередь, как партия большинства, и делать выводы. Наверное, вот только такой вариант может быть сейчас. Либо какая-нибудь страшная новая пандемия, это уже...
Ну, пандемия еще не закончилась. Сколько она там будет продолжаться, никто не знает. Вообще нам обещают, что в следующем году все продлится. Это, естественно, возможность... Знаете, как война все спишет. для любого чиновника это возможность оправдаться. То есть вот не хватает того, не хватает этого, не организована медицинская помощь, нет врачей там и так далее. Ну, вот у нас эпидемия, поэтому все можно объяснить. Мы теряем сейчас медицинских работников снова. Вот, ну, сначала был подъем, да, там мы видели, как у нас на каждом углу висели плакаты, что врачи герои, что они там вот в красной зоне жертвуют собой во имя спасения людей. Сейчас это немножко так уже отошло, вот, и сейчас уже пришел такой период, когда нужно на кого-то списывать грехи. Вот. И врачи уже снова, кстати, ну вот...
Не герои, врачи снова виноваты, получается.
Да, по роду нашей деятельности Лига защиты врачей знает ситуацию, что сейчас опять пошли уголовные преследования врачей. У нас опять уже... Вот был перерыв, да, когда была, когда был пик эпидемии, зимой еще этого не было. Вот сейчас снова у нас есть уголовные дела, снова преследования, снова людям внушают, что у нас врачей нужно опасаться. Ну, кто-то должен быть всегда виноват.
Кто-то должен быть крайним, да, к сожалению. Спасибо большое. Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей, был в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программы «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Трачешникова. В России несколько месяцев горят леса от Карелии до Якутии. В общей сложности около 1000 очагов. Но именно в Якутии, где, по данным МЧС, сгорело более миллиона гектаров леса, ситуация особенно сложная. Как и в Карелии, где огонь подбирается к населенным пунктам. Ущерб от природных пожаров уже превысил 1 миллиард рублей. На помощь профессиональным пожарным приходят волонтеры, но их общих усилий не хватает на то, чтобы справиться с огнем, рассказывает Иван Воронин.
Жители Якутска впервые за последнее время увидели солнечный свет и чистое небо. 29 июля над городом едва развеяло дым от горящего миллиона гектаров леса. А загрязнение воздуха в 145 раз превысило норму, рассказывают местные активисты. Выходить на улицу с респиратором теперь приходится не из-за коронавируса. Якутия горит с мая. Дым виден с орбиты Земли. Он распространился вдоль Байкала и дошел до Иркутска, сообщает агентство Роскосмос. Между Якутском и Иркутском по прямой почти 2000 километров. В Якутии, одном из самых пожароопасных регионов России, режим чрезвычайной ситуации. Местные жители обращались за помощью к актеру Леонардо Ди Каприо. У него свой фонд поддержки проектов по защите экологии и дикой природы. Актер пообещал разобраться, чем сможет помочь. А пока справляться с огнем пожарным помогают добровольцы.
С таким сильным пожаром, да, то есть и ни федеральная власть, ни республиканская власть, она не сможет справиться. Вот, хотя они, конечно, говорили, что все под контролем, поэтому мы решили самим это все дело организовать. Все началось с постов на Фейсбуке, вот, что-то в лице и тому подобное. И потом начали создавать эти штабы каждой общественной организации по отдельности. И потом вот, недавно все резко в одном месте типа, собрались все штабы и решили создать на базе волонтерского движения единый штаб.
Участник общественного штаба волонтеров Дуалан Андреев говорит, что сейчас в Якутии лес горит на территории по площади, равной двум Франциям. В общественном штабе он занимается сбором средств. Пригодился рабочий опыт. Дуалан Андреев по профессии предприниматель-стартапер. Деньги уходят на транспорт, еду для волонтеров, респираторы, лопаты и сапоги. Инструменты и спецодежда в таких условиях быстро изнашиваются. От горящей почвы под ногами буквально плавятся сапоги. Общественники объединились в единый штаб, где координируют действия с МЧС и формируют отряды с опытными бригадирами во главе. В тушении пожаров участвуют около 3000 добровольцев. Примерно 50 из них приехали на помощь из Центральной России. Опыт волонтерской работы этого года, по всей видимости, пригодится и в следующем.
Самое страшное мы ждем после. Когда сейчас якутских лесов не станет, начнется таяние ледников. Именно под таяние вечной замерзлоты. И мы вот думаем, что начнется, во-первых, таяние, и самое главное, это может вырваться наружу метан. Самые огромные запасы метана находятся именно в Якутии, именно под вечной мерзлотой. Вот. Естественно, это сейчас может начаться цепная реакция.
Но не только Якутия. Это видео из Челябинской области завирусилось в сети в начале июля. В поселках Джабык и Запасное сгорели 78 строений. Пришлось эвакуировать 350 человек. Один человек погиб. 10 июля в МЧС сообщили о локализации всех очагов пожаров в регионе. 21 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Карелии. Там, по официальным данным, на 29 июля огнем охвачено более 15 тысяч гектаров леса. По подсчетам Greenpeace, пожаров такого масштаба в Карелии в 21 веке еще не было.
Горит Сибирь, горит Карелия, горят торфяники в Ленинградской области. Такие типичные сезонные сообщения. Кто-то скажет, ну, горит и горит, каждый год горит. Чему тут удивляться и что тут вообще обсуждать? Это как удивляться снегопаду зимой. Но, по данным Россельхоза, в прошлом, 2020 году, огнем было пройдено 16,5 миллионов гектаров. По подсчетам Greenpeace, пострадала большая территория, и площадь ландшафтных пожаров составила 25 миллионов 840 тысяч. Гектаров. Но это как если бы огонь полностью прошелся по Чехии, Австрии и Португалии. Притом, если раньше экологи наблюдали некоторую цикличность природных пожаров, ну, вроде того, что каждый 12-й год в среднем экстремальный, а каждый 4-й, ну, просто плохой, то на протяжении последних нескольких лет плохим становится каждый год. Почему так? Выясним у руководителя противопожарного отдела Greenpeace в России Григория Куксина, как и режиссер-документалист проекта «Радио Свобода. Признаки жизни» Максим Пахомов, который вот только что вернулся из Якутии, где, кажется, уже ни государственных, ни волонтерских резервов не хватает на то, чтобы справиться с пожарами. Итак, первый вопрос Григорию. Что же все-таки происходит? Почему теперь каждый год плохой?
Хороший вопрос. На самом деле, каждый год у нас становится плохим не только для России, в смысле пожаров. С этим сталкиваются многие страны. Это и Соединенные Штаты, и Австралия, и Канада, и Индонезия, на самом деле по всему миру, и европейские страны испытывают кризисы, связанные с пожарами. И, конечно, многие начинают связывать это с изменениями климата, с глобальными климатическими процессами. Здесь очень важно понимать, что изменения климата только создают условия, в которых пожары возникают и в которых пожары развиваются. То есть аномально жаркая или сухая погода никогда не становится причиной лесного или даже торфяного пожара, потому что даже температура плюс 35 – это ниже температуры человеческого тела. Да, конечно, для нас, как для пожарных, не осталось сомнений в том, что климатические изменения произошли. Скептиков здесь нет. Вот я 20 лет тушу пожары, и просто на моих глазах менялась продолжительность пожароопасного сезона. Сезон стал круглогодичным. У нас на новогодние праздники начинаются первые лесные пожары, и с ними же заканчиваются. И, конечно, в этих условиях пожары легче возникают от обычных причин. От молний процентов 10, если говорить обо всех пожарах в нашей стране, и от людей процентов в 90 случаев, даже на труднодоступных территориях, все равно есть люди, которые жгут траву в силу традиции, которые поджигают порубочные остатки для того, чтобы избавиться от них на вырубках, которые оставляют костры, бросают окурки. Просто раньше это не приводило к такому количеству пожаров. Не всякий окурок вызывал пожар. Когда у вас долго стоит жара и засуха, любая искра, любой окурок, любой недотушенный костер, любой оставленный горячий уголек приводит к тому, что пожары легче возникают и гораздо опаснее развиваются, гораздо интенсивнее действуют, в том числе легче переходят в верховые пожары, легче продвигаются по ночам, поэтому с ними гораздо труднее бороться. Это почему они возникают. Почему они на таких огромных площадях? Потому что мы их не тушим, потому что у нас нет на это денег, потому что Россия хронически недофинансирует, примерно в 3-4 раза недофинансирует от минимальной потребности службы, которые занимаются тушением пожаров, прежде всего региональные службы. И в этих условиях крупные регионы, как Якутия, которые особенно недофинансированы во много раз по сравнению с другими регионами даже, они обречены гореть в любое жаркое лето. Когда мы не можем потушить, ну, в Якутии, ну, чтобы вы понимали, Якутия, да, по размеру, как несколько европейских стран вместе взятых, 200 человек охраняют якутские леса от пожаров. 200 человек на площадь нескольких европейских стран. Естественно, они могут быстро среагировать только на те пожары, которые самые-самые важные, самые-самые приоритетные, там, где есть прямая угроза населенным пунктам или чему-то особенно важному. В остальных случаях им нужна помощь, им надо подтягивать какие-то дополнительные резервы. То есть большую часть пожаров в Якутии никто даже не начинает тушить, потому что там просто нет на это силы. На самом деле большая часть Якутии отнесена вот к так называемой зоне контроля. Это такое странное российское, очень лукавое название для зоны, где на самом деле никто ничего не контролирует, где пожары можно не тушить. У нас половина российских лесов можно не тушить, потому что у нас нет денег на это. Пока мы не выделим достаточно достаточное бюджетное финансирование, пока мы не изменим структуру финансирования и не усилим профилактическую работу, чтобы люди меньше устраивали пожаров, мы обречены гореть, метеозависимо, в зависимости от погоды. Потому что большая часть пожаров – это пожары, большая часть площадей пожаров, которые действуют в России, это площади тех пожаров, которые не смогли тушить, потому что некому и не на что.
Ну да, я вот в самом начале нашего разговора напугал их всем, что вот в прошлом году площадь пожаров составляла там территорию Австрии, Чехии и Португалии, по-моему. Но с точки зрения площади Российской Федерации, это 1.5% где-то примерно территории. Ну, подумаешь, сидят в Москве чиновники, думают, какие им там еще в Якутии нужны деньги дополнительные, все равно, наверное, разворуют. Вот, кстати, я знаю, что вы тоже были в Якутии недавно и потом ездили в Карелию. Я вас сейчас тоже об этом расспрошу, о работе пожарных там. Но мне хочется услышать впечатление Максима, который не связан с пожарной работой, который журналист и режиссер-документалист. Вот что вы увидели, что вы увидели там, как люди борются с пожарами? Хватает, на ваш взгляд, там сейчас людей, техники, чтобы с ними справиться?
Мне кажется, конечно, не хватает. И ситуация там, кажется, патовая, потому что ты приезжаешь в Якутск, и первым делом ты чувствуешь запах гари. Везде, куда бы ты ни ехал, ты видишь какую-то дымку. И буквально вот сегодня утром, когда я улетал из Якутска, был единственный день за большое количество времени, когда Якутск не был задымлен. Но я думаю, что эта ситуация может буквально через несколько дней измениться. Это может быть какой-то ветер подул не в ту сторону или что-то такое. И всех, кого бы я ни спрашивал из местных жителей, все говорят, что никогда... горит каждый год, но такого объема пожара не помнят никто, как в этом году. То есть он очень большой. И резервов, конечно, не хватает. Очень много волонтеров. В основном это люди, которые, у которых отпуск, и они свой отпуск просто тратят на то, чтобы приехать и помочь пожарным. И причем с разных регионов Якутии приезжают, их как-то координируют. И разные пожарные бригады из Ханты-Мансийска, из Алтая я встречал, которые туда переброшены. И все равно, и погода, я так понимаю, очень плохо, очень постоянная засуха, ветры. Я спросил одного пожарного, когда он помнит, чтобы шел дождь за 3 недели, пока он там работает. Он сказал, что помнит, что один раз немножко моросил дождик, и все. И поэтому ситуация продолжается очень...
А вот по вашим ощущениям, люди, они насколько обеспокоены этой ситуацией? Ну, понятно, они говорят, что давненько не припомнят такого пожара, что горит каждый год, но вот чтобы так серьезно, им они такого не помнят. Но они чувствуют какую-то поддержку властей, они довольны действиями чиновников, например. Известно ли что-то о каких-то пострадавших, возможно, людей от пожаров, которые потеряли жилье? Или, к счастью, пока все обходится без этих проблем?
Да, к счастью, пока что обходится. Село Магараз, где я был, это ближайшее крупное село от Якутска, вокруг которого бушуют пожары. И от него до сих пор удавалось отводить огонь. Люди, как по моим ощущениям, просто устали уже от этого пожара. У них даже нет сил особо беспокоиться. Хорошо, что от села отведен огонь. И этим они вполне довольны, что их домам не угрожает пожар. Но в остальном, несмотря на то, что он огромный, люди просто, я спрашиваю, ваши семьи не переживают за вас, вы же боретесь с огнем. Он говорит, сначала переживали, а потом уже привыкли. Такая уже, это вошло в рутину, эта борьба с пожаром.
А насколько охотно представители властей сообщают реальную актуальную информацию о том, что происходит, где что горит, где нужна какая помощь? А как МЧС взаимодействует с людьми? Вот у вас не сложилось впечатление, что пытаются немножечко снизить размеры, ну, масштабы катастрофы, и специально чего-то не договаривают, или нет, действуют честно, открыто, ну, потому что сами понимают, что ситуация неприятная, мягко говоря.
Ну, вот из властей, с кем я общался, это в основном тоже власти, как бы, села, и они тоже там живут, и им особо нет смысла что-то скрывать, и у меня не сложилось такого впечатления совсем. Конечно, не очень охотно там, может быть, идут на контакт со СМИ, но не то чтобы что-то утаивают.
Это как раз тот самый случай, когда чем ты выше находишься на вот этой властной ступени, тем тебе сложнее общаться с людьми. А тут действительно, если ты живешь в этом селе, и вот ты вся власть, которая тут же страдает от того, что происходит. Я сейчас хочу к Григорию Куксину обратиться. Григорий, и все-таки, вот вы сказали уже о недостатке финансирования противопожарных вот этих вот мер. Но сколько об этом можно говорить-то? Это уже там и не первый год происходит. Впервые об этом начали говорить после того, как Москва чуть не задохнулась в 2010 году. И вот все вроде как испугались и начали чего-то выделять. Но буквально на этой неделе было совещание у премьер-министра Мишустина с губернаторами, главами регионов. И они практически ему говорили: слушайте, ну мы уже не первые, мы и в прошлом году просили нам дайте это. И сейчас опять просим. И не рассчитывают что-то получить. Что это, почему это происходит с вашей точки зрения? Я понимаю, что вы пожарный, а не чиновник, а не политик, но может у вас есть варианты ответа?
На самом деле, на этом совещании, к сожалению, даже губернаторы не очень-то просят этих денег. Как раз губернаторы часто делают вид, что ситуация более-менее под контролем. Тут ведь довольно сложная конструкция. Получается, что леса в Российской Федерации – это федеральная собственность, то есть это лес принадлежит России. Полномочия по охране этих лесов переданы губернаторам, субъектам Российской Федерации, которые возглавляют губернаторы. Для того, чтобы эту федеральную функцию выполнять, им передают федеральные деньги. Это называется субвенции. И вот эти субвенции выделяются по определенной методике и, собственно, много лет подряд, хронически. Этих субвенций не хватает на осуществление этих переданных лесных полномочий. Это, конечно, не только борьба с пожарами, потому что борьба с пожарами – это часть охраны лесов в целом, неразрывно связана с ведением лесного хозяйства. И вот поскольку в целом с этой функцией регионы не справляются, но денег им хронически не хватает, чтобы справиться, они делают вид, что у них все в порядке. И традиционно, собственно, это много лет подряд вызывало проблемы с искажениями данных. Сейчас эта проблема уходит, и на самом деле здесь большая заслуга и федеральных властей, и систем космического мониторинга, которые теперь позволяют, ну, реально любому желающему посмотреть, сколько горит. То есть сейчас искажать данные почти невозможно. Тем не менее, многие региональные власти пытаются это делать хотя бы на уровне оперативной отчетности, делать вид, что у них все в порядке, чтобы не звать помощь. Это глупо, это неправильно, потому что помощь надо звать вовремя, пока она еще может помочь, пока пожары не очень большие. Но получается, что если ты говоришь, что у тебя есть проблемы и тебе не хватает денег, ты не справляешься с переданными тебе функциями. И тут же возникает вопрос, отобрать или не отобрать эти функции у региона вместе с деньгами и так далее. Ну, в общем, это такой уже...
И вообще на своем ли ты месте здесь сидишь?
Да, это во многом политический вопрос, поэтому многие... Губернаторы проблемных регионов прекрасно понимают всю тяжесть ситуации, прекрасно понимая, насколько на самом деле их обрекли на эту ситуацию недостаточным финансированием. При выделении этих субвенций примерно на уровне 30 миллиардов в год потребность составляет примерно 100 миллиардов в год. Это в среднем по стране. Для отдельных крупных малонаселенных регионов типа Якутии, типа Красноярского края, эта сумма, эта потребность, этот дефицит еще намного больше, потому что там в зависимости от населенности территории выделяется все меньше и меньше денег. То есть в Якутии надо охранять леса по цене примерно 6 рублей за гектар. При средней стоимости аналогичных затрат на другие регионы около 100 или там 100 с чем-то рублей. То есть на два порядка разница. И, конечно, за эти деньги никакая структура, никакая федеральная структура, кому не отдает эти функции, эти полномочия, за 6 рублей гектар не смогут охранять якутские леса лучше, чем это делают якутские власти. На самом деле, я бы даже отметил, что якутские, что карельские власти в этом году пытались сделать все возможное для удержания ситуации, пытались тушить все подряд пожары и... даже те, которые находятся достаточно далеко, просто очень быстро захлебнулись, очень быстро все силы завязли, потому что пожаров много, все-таки аномальные климатические условия, но этих сил все равно не хватало.
И вот здесь вопрос. В России сейчас преимущественно сухая, жаркая погода. ну, вот во всяком случае, там, где может гореть, там, где есть чему гореть, да, хотя, с другой стороны, на том же совещании у Мишустина, там, часть регионов Дальнего Востока жаловались на обратное, на последствия паводка, да, ну, неважно, мы сейчас о пожарах говорим.
На самом деле, это важно, это, эти да. события могут быть связаны, потому что крупные пожары вызывают более длительные блокирующие антициклоны, в результате чего к ним пожары не пробиваются. Чем больше горит, тем более вероятно, что туда не пройдут осадки. И это же вызывает, возможно, наводнение в соседних регионах, где выливается избыточный дождь, который не прошел на ту территорию, которая горит. Это глобальные климатические процессы, и крупные пожары на них влияют вот прямо на уровне региональной погоды.
Ой, спасибо большое. Я думаю, что многие, кто нас слушает и смотрит, даже ну, никак не сопоставляли эти факты. Хорошо, предположим, вот сейчас много сил, ну почти все, как вы говорите, стянуты в Якутию, чтобы бороться с пожарами. Немало людей и в Карелии, где тоже напряженная ситуация. Если сейчас загорится где-то еще, ну поскольку жара стоит, будет кому тушить-то?
Здесь очень важно понимать, что любой пожар начинается с чего-то маленького. Не бывает так, что сразу вспыхнуло тысячи гектаров. Любой пожар начинается с оставленного костра, с нескольких угольков, которые разгораются, с брошенного окурка. Даже если это удар молнии, для Якутии частая причина, хотя не основная, но достаточно частая. Это все равно какие-то доли гектара, на которых загорелась лесная подстилка, когда по корням разряд прошел в землю. Если на этот пожар среагировать быстро на ранней стадии, то достаточно 3-4-5 человек, хорошо обученных профессиональных людей, например, парашютистов авиалесохраны или парашютистов пожарных, да, десантников пожарных авиалесохраны. Всего несколько человек, которые задавят этот пожар на ранней стадии, окопают его, уберут опасные деревья, прольют его из ранцевых лесных огнетушителей или поставят мотопомпу, если есть водоем. Короче говоря, это работа на несколько человек. Если мы запоздали на несколько дней, это уже несколько гектаров, а может быть даже десятков гектаров. И здесь требуются десятки людей. Через неделю требуется сотни человек. Если мы этот пожар не тушим месяц, то хоть всех пожарных России туда сгоняй, хоть все соседние страны туда стяни, когда это сотни тысяч гектаров, это пожар, который уже можно просто не потушить никакими силами, потому что слишком быстро он растет, слишком непредсказуемо меняется. То есть пожар набирает силу и уходит на огромные площади, в том числе уходит в труднодоступные местности. Большинство пожаров, даже в так называемой труднодоступной местности, возникает все равно вблизи какой-то инфраструктуры, потому что в основном они связаны с людьми. Это лесные дороги, это вырубки, это берега рек, куда люди пришли на охоту или на рыбалку и оставили костер на берегу. Туда можно добраться. Потом пожар уходит в тайгу, куда, в общем-то, и никаких дорог нет, и вообще только авиационная доставка. Поэтому, на самом деле, от нашего реагирования зависит, какие силы понадобятся. На один и тот же пожар, если мы его обнаружили и начали тушить сразу, как только он возник, может потребоваться либо 5 человек, либо, если мы опоздали с этим, 5 тысяч человек. Причем 5 могут справиться, а 5 тысяч могут не справиться. Поэтому, именно поэтому нужны деньги, заранее выделенные регионам, которые могут вложиться в подготовку парашютистов, десантников пожарных, летчиков-наблюдателей, наземной лесной охраны, в развитие пожарного добровольчества там, прямо в селах, чтобы соседа за руку останавливать или поймать этот пожар на ранней стадии. Тогда у нас будет хватать сил. В Якутии, как и в большинстве российских регионов лесных, большая часть площадей – это пожары, которые никто даже не собирался тушить. Было понятно, что мы не сможем их тушить, мы приняли решение отказаться. И теперь это огромные площади, поэтому с этим задымлением мы ничего не сделаем, хоть сколько людей туда отправляй, хоть всех пожарных со всего мира. Здесь только дожди исправят ситуацию с задымлением, к сожалению, она уже такая метеозависимая. Для других регионов сейчас ситуация зависит от того, насколько быстро мы реагируем. Если мы реагируем на ранней стадии, у нас сил хватает прямо на месте в регионе. Если регион не справляется, надо быстро перекидывать, наращивать силы. Дефицит чудовищный по всей стране, потому что год действительно аномальный. И сейчас вот это маневрирование и перераспределение плохо работает, потому что почти все ресурсы уже исчерпаны, почти все люди уже измотаны. Но реагировать надо на ранней стадии, особенно если это касается там тех же торфяных пожаров, которые могут угрожать
вот
задымлением.
Да, вот и сейчас я вас непременно хочу о них спросить. У меня буквально по одному вопросу сначала Григорий вам, потом Максиму. Что касается торфяных пожаров, это вот бич жителей западной части России, особенно северо-западной, где много болотистых мест, где разрабатывали торфяники. В этом году насколько тревожна ситуация? Стоит ли ожидать серьезных очагов горения торфяников?
На самом деле, самая серьезная ситуация по условиям, ну, то есть где были осушены болота, на самом деле вокруг Москвы. И вы помните пожары 2010 года, они на весь мир звучали, действительно, со всех сторон вокруг Москвы дым приходил в столицу, и это вызвало огромную избыточную смертность. Мы вот этот параметр «избыточная смертность» теперь во времена коронавируса все прекрасно знаем. Вот за несколько недель задымления Москвы были оценки, официальные оценки вот этой избыточной смертности для московской агломерации примерно 50 тысяч человек, из которых там больше 10 тысяч потери только в Москве. Это огромные цифры, которые сейчас, вот, ну, эти печальные рекорды побиты только коронавирусом. Для любого города в задымлении избыточная смертность от дыма – это очень тяжелый, на самом деле, фактор. Это неизбежные смерти, которые никак не связаны с конкретным пожаром, но которые в статистике у нас вылезут. Это пожилые люди, это прерванные беременности, это детская смертность, это респираторные заболевания, которые обостряются. Вот это все нас подстерегает, если у нас начинают гореть леса, и особенно торфяники с самым токсичным дымом и самым обильным дымом вокруг
города. Вот в этом году насколько высок риск возникновения торфяных пожаров?
Торфяные пожары тоже не возникают сами по себе. Возникают они также только от людей. Прежде всего от людей, от оставленных костров, от поджогов травы, от окурков. Для Москвы риск минимальный, потому что прекрасно работают службы и лесники, и пожарные. Реально перестроили свою работу после 2010 года. И весь год, и все предыдущие несколько лет вместе с добровольцами на самых ранних стадиях эти пожары тушат. Я не знаю ни одного действующего торфяного пожара в Подмосковье. Это удивительно для такой погоды, но пожарные реально их тушат в первые дни. На северо-западе не успевают. Сейчас мы знаем много крупных торфяных пожаров в Ленинградской области. Часть из них мы помогали тушить и помогаем тушить. Но ситуация тревожная, потому что вода уходит, торф разгорается. Поэтому здесь от действий пожарных и лесников зависит, справимся мы или нет, пока еще есть вода. Тяжелое тушение. Тонна воды на каждый квадратный метр при тщательном перемешивании. И никак по-другому его не потушить. Но сейчас еще есть шансы избежать задымления. Поэтому удачи пожарным. И ни в коем случае не пренебрегать этими пожарами. А к людям просьба обязательно сообщать о любом пожаре. Звонить 112, вызывать пожарных, показывать пальцем, где горит. Пока пожары маленькие, их можно потушить.
Да, спасибо большое, Григорий Куксин. И заключительный вопрос я задаю нашему коллеге, режиссеру-документалисту Максиму Пахомову. Он вот вернулся буквально из Якутска, где люди борются с пожарами. Мне хотелось бы получить вашу какую-то эмоциональную оценку происходящего, вот того, что вы увидели, уехав так далеко от Москвы, с вашей точки зрения, отдаленности от больших чиновников, от властей, отдаленность эта, она влияет на то, что там никак не могут справиться с происходящим?
Ну, конечно, влияет, да. Там такое ощущение, что просто собрались, ну, как бы такое ощущение, что просто собрались люди с тракторами, с лопатами там из своих сел, пошли тушить пожары. Они как бы как вторая сила вместе с пожарными. И они, обе эти силы, они очень ничтожно малы по сравнению с вот этими вот огромными пожарами. И у людей спрашиваешь, что там, как у вас, вы вообще не боитесь это делать? И они там, каждый рассказывает через одного какую-то страшную историю, как он убегал от верхового пожара, как его там накрывало. Ну, то есть это такие, как бы, у меня восхищение вызывают просто сами люди, которые с этим борются. Вот что я мог сказать.
Спасибо большое, Максим. Очень ждем вашего документального фильма, который выйдет в рамках проекта «Радио Свобода. Признаки жизни». Максим Пахомов был с нами на видеосвязи из московской студии. И также на связи с нами был руководитель противопожарного отдела «Гринпис в России» Григорий Куксин. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.